Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем, как духовно опытные пастыри и просто интересные христианские авторы размышляют о вере в Бога. И лейтмотивом нашей беседы служит тезис отца Александра Шмемана, что вера – это не просто учение, не просто этический закон, не быт, не обряды, а сама жизнь, обновленная жизнь с Богом и в Боге. Некорректно противопоставлять молитву как якобы бесцельное созерцание и жизнь как деятельность. Эту мысль в продолжении нашей темы озвучивает английский писатель и апологет Клайв Стейплс Льюис. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии его эссе под названием «Сила молитвы».
Как-то утром, несколько лет назад, я собрался в парикмахерскую, потому что днем не надо было ехать в Лондон. Однако из первого же письма, которое я открыл, я узнал, что ехать туда не надо. Тогда я решил отложить и стрижку. Но тут в уме моем что-то назойливо заговорило, почти зазвучало: «Иди к парикмахеру». Не в силах это выдержать, я пошел. У парикмахера моего было много невзгод, и мне иногда удавалось помочь ему. Не успел я открыть двери, как он воскликнул: «Ох, я так молился, чтобы вы сегодня утром пришли». И впрямь, приди я на день позже, я бы не смог ему помочь. Я был поражен, поражаюсь и сейчас. Конечно, бесспорным доказательством это служить не может. Бывают совпадения, наверное, есть телепатия. Стоял я у постели больной, буквально изъеденной раком. Подвинуть ее хотя бы немного могли только 3 человека сразу. Врачи обещали ей месяцы жизни. Сестры, которым всегда виднее, считанные недели. Один хороший человек помолился о ней. Через год она ходила по крутым тропкам, а рентгенолог говорил: «Нет, это просто чудо». Возможно, и чудо, но не доказательство. Все медики согласны в том, что наука их неисточных. Медицинские прогнозы сплошь и рядом не оправдываются и без чудес. Словом, если хотите, вы вправе не поверить в связь между молитвой и исцелением. Невольно возникает вопрос, какое же свидетельство бесспорно? Ответ несложен. В отличие от науки, здесь таких свидетельств нет и быть не может. Некоторые явления доказываются единообразием нашего опыта. Закон тяготения – это закон, потому что никто из нас не видел, чтобы тела ему не подчинялись. Однако, если бы даже случилось все, о чем молятся люди, это никак не доказало бы того, что зовется силой молитвы. Молитва – это мольба, просьба. Самая суть просьбы, отличающая ее от приказа, в том, что можно ей внять, можно и не внять. Когда всеведущий слышит просьбы довольно глупых созданий, он, конечно, может их не выполнить. Неизменный успех молитвы не был бы свидетельством в пользу христианства. Это скорее волшебство, магия, способность некоторых людей впрямую влиять на ход событий. Несомненно, в Евангелии есть слова, на первый взгляд обещающие, что исполнится всякая наша молитва. Но есть там и другое. Самый лучший из всех молившихся просил, чтобы чаша его миновала. Она не миновала его. После этого надо бы забыть представление о молитве как о верном средстве. Многие явления и законы доказываются не опытом, а опытами, искусственно подстроенными проверками, которые мы зовем экспериментом. Можно ли провести эксперимент с молитвой? Не буду говорить о том, что истинный христианин не станет в этом участвовать, ибо ему ясно сказано: «Не искушай Господа Бога твоего». Хорошо, это запрещено, но выполнимо ли это? Представим себе, что какое-то количество людей, чем больше, тем лучше, согласятся между собой молиться 6 недель обо всех больных больницы А и не молиться о больных больнице Б. Потом посчитают результаты и увидят, что в первой больнице больше исцелений, меньше смертей. Ради научной строгости можно повторить этот опыт несколько раз в нескольких местах. Но я не понимаю, как молиться в таких условиях. «Слова без мысли до неба не доходят», — говорит король в Гамлете. Проговаривать слова молитвы и молиться — совсем не одно и то же. Иначе для эксперимента годились бы обученные попугаи. Если цель наша не исцеление, мы не сможем молиться о нем. За пределами эксперимента в царстве молитвы нет ни малейших причин желать исцеления одним больным, но не другим. Вы читаете молитвы не из жалости, а из научного любопытства. Чтобы не делали язык, ваши губы, колено, вы не молитесь. Таким образом, никакой эксперимент ничего не докажет и не опровергнет. Это не так уж и печально, если мы припомним, что молитва – мольба, и сравним ее с другими просьбами. Мы молим и просим не только Бога, но и ближних. Просим передать нам соль, прибавить жалование, кормить нашу кошку, пока мы в отъезде, ответить на нашу любовь. Иногда упросить удается, иногда не удается. Однако и в случае удачи совсем не просто доказать с научной строгостью причинно-следственную связь между просьбой и согласием. Может быть, ваш сосед и сам кормил бы кошку, даже если бы вы забыли об этом попросить. Может быть, ваш начальник просто боится, как бы вас не переманили. Что же до любви, уверены ли вы, что стали бы просить, если бы прекрасная дама давно не избрала вас? Друг, начальник, жена могут сказать вам и даже думать, что поступили так, а не иначе, потому что их попросили. Мы можем не сомневаться в правдивости их и правоте. Но заметьте, уверенность наша не основана на научных опытах. Она порождена личными отношениями. Мы знаем не что-то о них, мы знаем их. Убежденность в том, что Бог всегда слышит, а иногда исполняет наши молитвы, порождается точно так же. Тот, кто хорошо знает данного человека, лучше поймет, из-за просьбы или по иной причине он сделал то, чего мы хотели. Тот, кто хорошо знает Бога, лучше поймет, в ответ ли на молитву он послал меня к парикмахеру. Кроме того, мы неверно ставим вопрос, словно молитва – это колдовство или какой-то автомат. На самом деле она либо чистый самообман, либо личное общение между неполным, как зародыш, созданием и совершенным создателем. Молитва-мольба, молитва-просьба – лишь малая часть такого общения. Сокрушение – его порог, благоговение – его святилище – радость о Боге, его трапеза. Когда мы общаемся с Богом, ответ его на мольбу – лишь следствие и не самое важное. И все же молитва-мольба разрешена нам и заповедана. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Тут все непросто. Казалось бы, Всеведущий не нуждается в наших подсказках, Всемилостивый – в понуканиях. Но ровно так же он не нуждается в посредниках, ни в живых, ни в неодушевленных. Он мог бы поддержать нашу жизнь без пищи или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знания, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако он допустил соработничать с ним и почву, и погоду, и животных, и мысль нашу, и волю. «Бог, — говорит Паскаль, — установил молитву, чтобы даровать своему творению высокую честь, быть причиной. Не только молитву, эту честь он дарует нам во всех наших действиях. Удивительно, что моя молитва может влиять на жизнь. ничуть не менее и не более удивительно, что на нее могут влиять мои поступки. Мне кажется, Бог не делает сам того, что может припоручить нам, людям. Он велит делать неуклюже и медленно то, что Он сделал бы блистательно и быстро. Он попускает нам пренебрегать Его велениями и терпит, если мы не сумеем их исполнить. Вероятно, мы очень слабо представляем себе, как соработничает конечная, хотя и свободная воля с волею всемогущего. Так и кажется, что Господь непрестанно сдерживает себя, словно отрекаясь всякий миг от престола. Мы не просто потребители или зрители, нас удостоили участия в игре Господней. Быть может, это просто дело творения, происходящее на наших глазах. Вот так, именно так Бог творит что-то, да нет, творит богов из ничего. Сам я склонен в это верить, но в лучшем случае это лишь модель или символ. Что бы нам ни сказали, все лишь подобие, лишь притча. Истина, как она есть, недоступна нашему разуму. Удовольствуемся малым, развеем дурные подобия и притчи. Молитва не машина, молитва не магия, молитва не совет Богу. Как и всякое наше действие, она связана с действием Божьим, без которого ничего не значат всеземные причины. Еще опасней считать, что те, чьи молитвы исполняются, фавориты Господни, влиятельные при Его дворе. Одно лишь моление о чаше докажет, что это не так. Опытный и добрый христианин сказал мне суровые слова: «Я видел много исполненных молитв и много чудес, но они обычно даруются новоначальным, перед обращением, сразу после него. Чем дальше ты ушел по христианскому пути, тем они реже». Значит, Господь оставляет без ответа самых лучших своих друзей? Что ж, лучший из лучших вскричал: «Для чего ты меня оставил?» Когда Бог стал человеком, человек этот был утешен меньше нас, меньше всех. Здесь великая тайна, и если бы я смог, я бы все равно не посмел разгадывать ее. Сделаем другое. Когда, вопреки вероятности и надежде, исполняются молитвы таких, как вы и я, не будем гордиться. Стань мы сильнее и взрослее, с нами обращались бы не так бережно и нежно.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса «Сила молитвы». А теперь вернемся к началу нашего разговора, а начинался он, напомню, с размышлений о святости. Нередко можно услышать такую мысль, мол, святые – это особые люди, нам, простым верующим, их подвиг недоступен. Конечно, святость – это дар, и без особого Божьего участия одной своей решимостью святым никто не становится. И все же Церковь говорит, что вектор, само направление усилий, само стремление к этому духовному состоянию, к святости – то, что относится к каждому христианину. И в этом смысле интересно посмотреть, например, святых мирян. Не монахов-отшельников, не епископов, а святых мирян в истории русской церкви немало. Многие из них – святые князья. Тут, кстати, тоже слышится замечание скептика, мол, церковь часто канонизировала князей просто как правителей, и никакой особой святости жизни для этого было даже не нужно. На этот тезис отвечает русский историк и философ Георгий Федотов в своей знаменитой книге «Святые Древней Руси», а также приглашает задуматься именно об этом феномене мирской святости, о том, как можно соотнести древнее житие с конкретно своей жизнью здесь и сейчас. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Георгия Федотова «Святые Древней Руси».
Святые благоверные князья составляют особый, весьма многочисленный чин святых в русской церкви. Можно насчитать около 50 князей и княгинь, канонизованных к общему или местному почитанию. Хотя почитание святых князей начинается с первых же лет христианства на Руси, святые Борис и Глеб, но особенно усиливается во времена монгольского ига, чтобы прекратиться одновременно с ним к концу XV века. В первое столетие татарщины с разрушением монастырей почти иссякает русская монашеская святость. Подвиг святых князей становится главным, исторически очередным не только национальным делом, но и церковным служением. Вот почему и изучение этого чина всего уместнее на грани Киевской и Татарской Руси. Нельзя не видеть проблемы, которую ставит перед нами этот русский чин святости. При малочисленности святых мирян вообще поражает обширность этой общественной группы, больше половины русских святых мирян, сословное предпочтение или избранность ее в небесной иерархии. С другой стороны, от большинства святых князей не сохранилось для нас ничего, кроме имен и святых останков, ни житий, ни летописных сказаний, ни преданий народных. Тем драгоценнее немногие сохранившиеся княжеские жития, которые дают нам возможность судить о качестве увенчанного церковного подвига. Но сначала предварительное замечание, которое должно устранить одно из возможных, но неправильных истолкований княжеской святости. В греческой церкви известно почитание святых царей и цариц, преимущественно оказавших услуги православию в борьбе с ересями в эпоху Вселенских соборов. В этой канонизации находит выражение теократический идеал царского служения. Было бы большим заблуждением видеть отражение этого идеала в канонизации русских князей. Русский удельный князь по общественному своему положению никак не может быть сопоставлен с царем. Его власть ограничена вечем, дружиной, церковной иерархией. Он воплощает в себе не столько начало власти, сколько начало служения, являясь политическим, прежде всего, военным вождем местного мира. Знаменательно, как только Русь усваивает греческий идеал власти и переносит его вместе с царским титулом на великих князей московских, так прекращается княжеская святость. Никто из благочестивых царей московских не был канонизован. Это отрицательное доказательство того, что канонизация князей не имеет ничего общего с освящением власти. Если искать опоры в греческой традиции, то можно было бы сближать русских святых князей с Евдокимом Праведным, малоазийским офицером IX века, житие которого было довольно известно на Руси. Зато славянские церкви дают в этом отношении много аналогий, особенно сербская. Однако, хотя эти возможные славянские влияния на русскую агеологию совершенно не изучены, все же несомненно, что на Руси почитание святых князей устанавливается очень рано, XI век, и имеет самостоятельные духовные корни. Аналогии с Западом очевидны, даже с романо-германским Западом, его культом святых королей и феодальных рыцарей. Но это лишь одно из многих явлений, указывающих на духовную близость с Западом древней домонгольской Руси. Для того, чтобы уяснить во всей чистоте и своеобразии сущность княжеского подвига, необходимо выделить в сонме святых князей несколько раздельных групп – князей равноапостольных, князей иноков, князей страстотерпцев и, наконец, прославленных своим общественным служением. Не знаем в точности, когда были канонизованы первые по времени русские святые – княгиня Ольга, год смерти 969-й, и князь Владимир, год смерти 1015. Но у князя Владимира есть особые, личные права на святость, которые подчеркиваются и в летописи, и у Нестора, и в похвальных словах. Это его милостыня. Все русские книжники, говоря о Владимире, даже мимоходом, не преминут рассказать о том, как «нищие, приходяши на двор его во все дни, и приимаху кто чего требовавши, а недужным, немогущим ходите, повеле слугам, да в дом приносят им». Предание помнило языческую жизнь Владимира, но «ащебо в невежестве какие-нибудь согрешения обыша, после рассыпавшися покаянием и милостынями». Вторую группу составляют князья-иноки. В XV веке юный заозерский князь Андрей отказался от своего удела, которого он был единственным наследником, и постригся в Спасокаменном монастыре на Кубенском острове. Он получил в иночестве имя Иоасафа, в честь индийского царевича известной легенды, и скончался через 5 лет в строгом созерцательном уединении в 1453 году. Его житие, во многих отношениях замечательное, показывает, что, несмотря на юность, святой князь достиг высокого совершенства духовной жизни. Не княжеский сан, во всяком случае, и ни одно отречение от него заслужило ему местное прославление. Князьям инокам следует причислить и почти всех святых княгинь, игумени и строительниц монастырей, но уже из сказанного ясно, что князья иноки почитаются как иноки, то есть преподобные, а не как князья. Их путь особый, совершенно личный, ничего не уясняющий нам в княжеском подвиге. Третья, несравненно более многочисленная группа – князья убиенные, страстотерпцы. Анализ житий святых Бориса и Глеба разъясняет для нас смысл их подвига, и жития эти бесспорно повлияли на церковную оценку всей этой группы святых князей. Но внутри нее мы видим глубокие отличия. Татарская ига создала условия для настоящего мученичества за Христа, но оно же осветило и ратный подвиг, смерть в бою, как мученичество за веру. И все же основной мотив подвига, даже единственный, выдвигаемый здесь, иной, это самоотверженная любовь к народу, готовность отдать свою душу за други своя. Этот мотив господствует в житиях 4-й группы князей, воителей за русскую землю. Среди них первое место бесспорно принадлежит Александру Невскому. Древнее житие конца XIII или начала XIV века представляет оригинальное произведение, не имеющее агиографических образцов. Переделки XVI века, в каких оно вошло в четь Еминеи, сильно расширили его, дополнив многими подробностями из летописей и из жития святого Михаила Черниговского. Но и предыдущие столетия так много работали над житием святого князя, доказательство его почитания, что теперь невозможно восстановить в ее чистоте первоначальную редакцию. Не знаем даже, была ли она единственной или 2 самостоятельные повести – дружинника Александрова и инока Владимирского рождественского монастыря, где был погребен святой князь, слились в одно произведение. Но во всех ранних редакциях XIV столетия светский и воинский элемент преобладает, хотя все они считают князя святым и рассказывают о чуде во время его погребения. Житие Александра есть военная героическая повесть, вдохновляющаяся римско-византийской исторической литературой, Палея, Иосиф Флавий и героической легендой. Достаточно судить по вступлению одной из редакций, где героизированный образ князя ставится в ряд не только с библейскими героями, но и с Ахиллесом, Александром Македонским и императором Веспасианом. Краткая повесть вся состоит из величественной смены победных воспоминаний протекшего княжения. Слава Александра так велика, что из немцев приходит Божий слуга Андреаш, Андрей магистр Ливонского ордена, подивиться ему. Завидуя этой славе, свейский король идет на Александра, но терпит жестокое поражение на Неве. Немецкие рыцари разбиты на льду Чудского озера. Литовцы тоже чувствуют на себе руку Александра. Кратко говорится о поездках в Орду. Унижение ордынского поклона ханской власти искусно маскируется славой имени Александра. Татарские женщины, жены моавицкие, пугают своих детей. Александр едет. Об отношении Александра к русским князьям, о татарской помощи в борьбе с соперниками, о наказании мятежных новгородцев – словом о том, что могло бы омрачить славу национального героя, напоминанием о спорных вопросах его политики. В повести «Житие» не говорится ни слова. Оно заканчивается рассказом о погребении князя во Владимире и ужаснувшем всех чуде, как усопший сам протянул руку за разрешительные прощальные грамоты митрополита. Религиозный элемент повести неразрывно слит с героическим. Длинная молитва князя перед походом к святой Софии Новгородской, небесные силы, которые поборают ему. На Неве святые Борис и Глеб, на Чудском озере ангельские воинства, как в войне Языкии с Сенахеримом. Влияние образа Языкии на житие Александра Невского весьма вероятно. Поэтому не является неожиданным и посмертное чудо и заключительные слова жития, которые выражают христианскую идею этой героической жизни. «Так убо Бог прославе угодника своего, яко много тружеся за землю русскую, и за Новгород, и за Псков, и за всю землю русскую, живот свой полагая за православное христианство».
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа-историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».